9 июня 2020 года, 9-й выпуск подкаста Daily Output. Моя фамилия все еще Коноплев, не поменял. Здравствуйте. Сегодня будет выпуск про закон Парето, который я вскользь упомянул в предыдущем выпуске и подумал, что это хорошая тема, которую стоит развить. И, ну, как обычно у нас бывает, такой follow-up из вчерашнего выпуска. Значит, Парето наблюдал за горохом у себя в огороде. Итальянец. Вообще он был экономистом на самом деле. И вдруг пришел к неожиданному выводу, что 20% побегов гороха, если их правильно так называть, приносят 80% урожая. То есть такая вот неравномерность существует. Потом эту неравномерность видел еще много где. Например, 20% итальянцев владели 80%, им принадлежало 80% земли в Италии. Потом он увидел примерно такое же распределение, как 30% самых богатых людей владели, 30% людей владели 70% богатств в Британии, например. Вот. И вот это вот соотношение, вот эта неравномерность, она очень-очень много где встречается, и о ней, собственно, хотел поговорить. Ну, примеров тому еще масса есть других. Ну, например, если вы посмотрите на распределение одежды в вашем гардеробе, то, скорее всего, 80% времени вы носите 20% своего гардероба. Цифры, естественно, не точные, то есть это примерно, ну, вот такое вот примерное соотношение. Вот. Или там 20% в экономике, опять же, 20% клиентов приносит 80% прибыли обычной компании. 20% компаний владеет 80% рынка. Опять же, это из головы все, ну, вы понимаете, там 20% команд выигрывают 80% матчей. Ну, вот такое вот распределение, оно много-много-много где есть. С богатством, наверное, все еще жестче. Я думаю, что... Я где-то видел цифры, что примерно 3% населения владеют там 90... Ну, не 90, ну, в общем, довольно значительной частью самым... Ну, 90% я не помню сколько, но очень-очень много. То есть вот 3% населения владеют большей частью богатства на Земле. Вот. Откуда эта неравномерность берется? И как вообще этот закон Парето работает? Есть красивые математические объяснения, но про кривую Лоренца и функцию распределения, несмотря на то, что это довольно простые вещи, я рассказывать не буду. Ну, не всем интересна математика. Да я и сам, честно говоря, все это уже довольно плохо помню, и мне придется все это вспоминать. Вот. Но в целом... Есть несколько факторов, как обычно, то есть это не какой-то один фактор влияет на вот такую неравномерность. Есть много-много разных факторов. И на разные неравномерности влияют разные факторы. Скажем, на неравномерность в одежде, скорее всего, влияет, ну, по крайней мере, в моем случае, я не знаю, как у вас, в моем случае, скорее всего, влияет то, что я просто, ну, помню где-то 20% своего гардероба, ну, то есть у меня они в голове есть, поэтому... Я их... Так, вот это я один сегодня. А чаще всего это бывает так, что я просто открываю ящик, и то, что лежит сверху, это то, что я сегодня одену. Надену, извините. Я всегда это путаю. Вот. И в других случаях это работает по другим причинам. Скажем, если мы возьмем... допустим, вот такое распределение, что 20% населения живут в... Наоборот, 80% населения живут в 20% городов, населенных пунктов. Ну, чаще всего это все-таки города уже. Откуда это появляется? Ну, появляется оттуда, что, допустим, возьмем абстрактный город. Ну, опять же, важно сказать, что это все очень-очень приблизительно, это все очень-очень теоретически. В разных случаях бывают разные распределения. Например, в России 10% населения живет в одном городе, который называется Москва. То есть в столице России живет... В России огромной страны живет 10% населения. Вот. Ну, по каким-то там оценкам приблизительно, опять же. Почему так получается? Ну, разные факторы могут влиять, но вообще очень часто влияет такой фактор, который называется кумулятивным эффектом. Или по-другому это называется «победитель получает все». «The winner takes it all, the losers stand in small». Вот, как пела Абба. И кумулятивный эффект работает примерно так. Допустим, у нас есть город, в котором какое-то количество людей живет. Из-за того, что эти люди живут вместе, многие вещи делать проще, чем если бы эти люди жили распределенно в таком конгломерате деревень. Поскольку они живут все в одном месте, то, например, просто их всех обеспечивать услугами парикмахера. То есть не так много парикмахерских нужно, потому что до них можно дойти пешком. Вот. Не так много нужно машин, чтобы, например, организовать доставку. Потому что ехать не так далеко от того места, где товары складируются либо производятся, если это еда. Опять же, не так сложно покрыть магазинами. То есть сервисы становятся лучше и лучше и лучше, ну, потому что возникает конкуренция. На этом небольшом участке все хотят работать, потому что здесь очень легко получить клиентов. А из-за того, что есть конкуренция, из-за того, что легко получить клиентов, появляется много-много бизнесов. Таким образом, за счет конкуренции улучшается сервис, улучшается качество. Из-за того, что улучшается качество, другие люди смотрят на этот город и понимают, что там хорошо жить, удобно, и тоже едут в этот город. Соответственно, из-за того, что вот это вот кумулятивный... Вот так работает кумулятивный эффект. То есть из-за того, что люди жили в одном месте, там легко делать бизнесы, легко какие-то сервисы создавать. И из-за того, что там хорошие сервисы, из-за того, что там интересно, ну, например, другая сфера, проще театру, например, собрать публику. Потому что, опять же, все в одном месте, и больше вероятность, что из вот этих вот людей всех есть много любителей театра. И за счет того, что вот инфраструктура, культура, еще много-много разных аспектов, другие люди хотят тоже приехать в город и приезжают. И таким образом город растет, 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 а, естественно, люди приезжают из каких-то менее населенных пунктов, и эти менее населенные пункты становятся еще менее населенными. Вот таким образом перетекает и создается вот эта вот неравномерность. Ну или в случае растений, если вот растение какое-то получает чуть-чуть больше, чем остальные, солнца, за счет какого-нибудь случайного фактора, или воды, или того и другого, ну, то есть каких-то ресурсов, которые нужны ему для роста, оно растет чуть-чуть быстрее, чем остальные, из-за того, что растет чуть-чуть быстрее, оно может получать больше солнца, ну, потому что у него просто, оно просто больше физически. На него попадает больше лучей, корни тоже больше, он может получить больше влаги, и таким образом, за счет того, что он получает больше ресурсов, оно растет еще быстрее, и так далее, и так далее, и так далее, и получается, что вот 20% гороха приносит 80% плодов. Не знаю, можно ли горох называть плодом. Ну, вот. Результат такой. Чего это может... Как эту информацию, как эту неравномерность можно использовать практически? Тоже разные подходы. Ну, во-первых, можно... Поскольку мы знаем, что... в жизни человека это работает примерно так же, то есть 20% усилий приносит 80% результата. Остальные 20% результата нужны еще 80% усилий. Вот так это распределено. То есть первые 80% результата получить легко. 20% усилий нужны. Чтобы остальные 20% результата получить, нужны еще 80% усилий. Вот эта вот неравномерность, ее можно использовать себе на благо. Например, так. Если смотреть на список дел, то легко очень выделить, какие из этих дел принесут больше результата, и те, которые принесут меньше результата, просто не делать. Таким образом, вы сосредотачиваетесь на полезном и не тратите время на бесполезное. Чаще всего... Другой пример, но в эту же степь. Мы можем, как правило, одного и того же результата достичь разными способами. Что может быть полезно сделать? это попытаться придумать все способы, которые у вас есть в голове, достижения этого результата. Посмотреть на эти способы и из них выбрать те 20%, которые, ну, скорее всего, принесут 80% результата. То есть будут эффективнее всех остальных вот в такое вот количество раз. Ну, в общем, вот, зная этот принцип, можно делать меньше, получать больше. И принцип этот можно переформулировать как good enough. Зная, что 100% результата достичь... ну, то есть у вас есть выбор, допустим, достичь 100% результата или достичь 80% результата. Зная, что на 80% результата вы потратите 20% усилий, а чтобы достичь 100, нужно потратить остальные 80%, то, возможно, вот эти 80% результата, на которые вы потратили 20% усилий, вас вполне устроят. Это такой good enough. Perfect не надо. Вот. Достаточно хорошо, чтобы быть результатом. Не надо какого-то суперсовершенства. И другой аспект, можно посмотреть на это с эмоционального аспекта. Зная, что 80% времени вы все равно, скорее всего, потратите впустую, и только 20% этого времени принесут результат желаемый, то так гораздо проще смотреть на какие-то свои неудачи. То есть... Например, опять же, это экспериментов касается. 80% экспериментов провалится, а 20% экспериментов дадут тот результат, который вы хотите, да, получить. Поэтому к ошибкам относиться проще, зная, что вот распределение примерно такое. Или опять же... Ну, я тут сам себя хочу поправить по поводу выбрасывания. То есть, если мы знаем, что 20% наших усилий полезные, а 80% ну, не такие полезные, сильно-сильно менее полезные, потому что приносят меньше-меньше результата, сильно меньше результата, есть часто желание их выкинуть, но тут надо быть аккуратным. Потому что иногда... Особенно это работает в сложных системах, когда есть очень много факторов, и вы видите, что вот 20% факторов приносит результат, остальные 80% хочется выкинуть, но не факт, что эти остальные факторы где-нибудь еще не участвуют, где они как раз в 20%. То есть с выкидыванием нужно быть очень аккуратным, потому что ну, все в нашей жизни взаимосвязано, и все не так просто. То есть вот этот закон, он кажется таким универсальным работающим везде, но если к нему внимательно присмотреться, иногда вот эти 80% нельзя выкинуть. Они нужны, иначе без них ничего не будет работать. То есть если вы, например, знаете, что у вас 20% клиентов приносит вам 80% прибыли, то хочется остальных 80% выкинуть, потому что зачем на них тратить время? Нам вот эти вот 80% прибыли достаточно хороши. Можно так может случиться, что в процессе выкидывания вот этих вот ненужных 80% вы заодно ребенка вылетите вместе с водой. То есть другие вот эти клиенты, которые ваши самые главные, увидят, что вы тут какой-то такой вот странной деятельностью занимаетесь, и может это повлиять на бизнес, например. Ну, то есть в выкидывании нужно быть аккуратным, хотя выкидывание иногда очень часто полезно. Оно действительно может сэкономить много сил и не сильно повлиять на результат. И возвращаясь к вчерашнему нашему разговору про риск, вот это правило Парето должно объяснить, почему рисковать вот так вот, используя там 10% ресурсов, времени или денег, неважно чего, может быть полезно, потому что вот этот вот черный лебедь, о котором я говорил, вот этот всплеск, вот эта вот неравномерность, она может быть вот именно теми 80%, которые даются за 20%. Вот. И вот этот вот всплеск можно поймать, вот эту аномальность можно поймать за счет, ну, то есть откуда берется эта аномальность? Как я говорил, что вот если вот этот кумулятивный эффект, там, где этот кумулятивный эффект работает, там, где вы получаете какое-то преимущество и, используя это преимущество, быстро растете за счет того, что вот сначала немножко, а потом все сильнее и сильнее отличаетесь от конкурентов, вот это вот маленькое преимущество можно, вот рискуя, найти, потому что все остальные не рискуют, боятся и в этом среднем своем сидят. А у вас есть вот эти вот 10%, в котором вы рискуете, и вы можете их потерять, но вы можете, рискуя, найти вот это вот конкурентное преимущество. Потом это конкурентное преимущество может дать очень быстрый рост. Вот это правило Парето объясняет, откуда берется вот этот вот быстрый рост, откуда берется вот этот вот всплеск и вот это вот сильно перекошенное неравенство. Вот. Что еще нужно сказать по поводу Парето, это то, что не стоит это воспринимать как такой универсальный какой-то закон, который всегда работает, и что-то такое магическое, потому что я видел, про него очень любят motivational speaker говорить, это не какой-то магический, не какая-то магия. Это вот, как я говорил, здесь могут быть разные факторы, почему так получается. Например, еще один... Я вспомню просто этот пример, потому что я его уже тоже приводил в подкасте про, по-моему, маленькие шаги. Опять же, вот 80% информации мы передаем с помощью 20% нашего словарного запаса. И это вот это неравенство, то есть чаще всего мы используем какое-то вот небольшое количество слов, вот эти вот 20% на всех, которые... Ну, если мы возьмем за 100% какой-то средний словарный запас, потому что понятно, что у разных людей абсолютно может быть разный. Вот. Но вот если из вот этого всего словарного запаса мы посмотрим, какие слова как часто используются, то получится, что используется чаще всего 20% из этих слов. Вот. И вот этими 20% люди передают 80% информации, как правило. Опять же, числа примерные. Вот. Не надо исполнять буквально. Но зная это... мы можем сосредоточиться вот на этих 20% слов, которые передают 80% результата. И это, в общем, известный факт, это работает, и продаются частотные словари практически для любых языков. То есть, изучая язык, стоит начать учить слова из частотного словаря. Просто потому, что вы быстрее достигнете результата, быстрее узнаете те слова, которые чаще всего используются, и знание этих слов даст вам возможность понимать большое количество информации, которую вам пытаются передать. Вот это вот маленькое количество. Даже начиная, поскольку слова отсортированы по частоте встречания, то те слова, которые вы учите, вы, скорее всего, будете их встречать часто. И из-за этого они будут еще лучше запоминаться, и... используя их, вам будет проще начать, потому что чаще мы говорим, мы употребляем те слова, которые нам нужнее всего. Поэтому вам проще начать говорить, если вы знаете уже вот этот вот набор самых нужных, в кавычках, опять же, и самых частых, не в кавычках, потому что это посчитано слов. Вот. В общем, на это правило нужно смотреть, его нужно учитывать и пытаться видеть вот эти вот 20%, которые приносят 80% результата. 20% усилий, которые приносят 80% результата. Надеюсь, что это вам где-то поможет, потому что для меня это довольно часто работает. На этом сегодня все. Не прощаюсь.